Хорошо.
Ладно.
Недельная глава не ЦОВВим. Давайте мы посмотрим на одно предложение, может быть, сегодня. На 30-й перек 11-е предложение.
Одно
Одно
предложение.
предложение.
Точнее, одно предложение.
Но мы разберем его немножко более глубоко. Говорит Творец, да? Это
Обязываю.
мецва, которую я вас сегодня обязываю, она недалека от вас, она не спрятана от вас.
Вы знаете,
Лони власхим имхо.
мне...
Она не далека от вас, не спрятана от вас. Но и хоть какие недалека.
Мне напоминает, знаете, Хашем говорит, я обязываю вас. Это
Это мецва, которую я вам заповедаю сегодня,
ну это же
не
хорошо для
спрятана от
нас.
вас и недалека от вас. Так нужно
Таким.
разобрать, что это за слова значит. Что, кто это за мецва? Это мецва, которую я вам сегодня заповедал. Что, о чем речь идет? Также, говорит, Творец нам дал Тору в самом начале. Но это было через Моше Рабейну. Сейчас Моше Рабейну уходит в другой мир. Так Моше Рабейну возобновляет этот союз. Говорит, эту мецву, который Творец вам дал, или который я, как Моше Рабейну, вам передал через Творца, она не спрятана. Тора от вас не спрятана, она недалека от вас. Получается, эта мецва это является Торой. Мы знаем необыкновенная необходимость молиться, молиться за себя, за других, за весь еврейский народ. Сказано, что всегда необходимо молиться хотя бы о мудрости в Торе. Всегда необходимо молиться о детях, всегда необходимо молиться о пропитании, не молиться о здоровье. У нас 19 благословений, которые постановили. Абрахам, утренняя молитва.
И
До
чува,
Абрахам.
и
Чува,
чува.
чува. Мы увидим сегодня 13 атрибутов милосердия, которые мы говорим сейчас во время слиха, сработает именно из-за чувы. Человек не раскаялся, 13 милосердия, атрибутов милосердия не работает. Мы говорили с вами, что Талмуд говорит, что заслуга праотцов может быть уже использована. То есть она уже больше не в силе, заслуга праотцов. Но заслуга 13 атрибутов милосердия, если человек говорит,
Это
он не
чудо.
уйдет с пустыми руками.
Чудо.
Чудо. Что значит, он говорит 13 атрибутов милосердия и не уйдет с пустыми руками? Имеется в виду, если он говорит это с 10, 10 мужчин, и если он раскаивается. Без раскаяния это не работает. То, что мы говорим 13 атрибутов милосердия, Творец, Творец. А? Ажем, Ажем. Нужно раскаяться. И также вокруг псуким. Разные предложения из Торы. Из-за того, что он читает предложение из Торы. И раскаивается. О, тогда эти 13 милосердий работают. 13 аспектов милосердия. Так говорит нам Медреш. От имени Раби Лозера. Если вы хотите знать силу молитвы, что знаете, что даже если она не приведет к полному аннулированию, если у человека, не дай Бог, приговор, злой указ, но все-таки она отменит половину, говорит Раби Лозер. Как мы знаем от Каина, который убил своего брата Хевела. И кричали крови из земли. Почему крови? Множественное число. Многие поколения, которые должны были бы выйти из Хевела, они кричали. Крови. Но и Творец, мы смотрим, как прощает Каина, да, несмотря на то, что он убил столько поколений. Потому что если мы посмотрим на Мишлей, 8 перек, 17 предложение в притчах. Я люблю тех, кто любит меня, тех, кто ищет меня, найдут меня. Человек, который ищет Творца, всегда найдет Творца, в любое время, когда он ищет Творца. Сказано, что любой, кто молится и свое сердце имеет к Творцу, это признак, что его молитва принята. Его сердце к Творцу. Так это знак, что принята его молитва. Так Раби Лозер нам говорит, вы хотите знать эту необыкновенную силу молитвы? Посмотрите, из-за того, что произошло с Каином, убил своего брата Хевела, и что нам говорит Брейшис, 4, 5, 15 предложение? Говорит, ты будешь скитаться с скитанием. Как сказано, Ванград. Вышел указ, что он будет Ванградом и скитальцем. Новый нод. Если мы посмотрим на 4, 5, 12 предложение.
А мы...
Новый нод, Тебе Орец. Ты будешь скитаться с скитанием на земле. Имеется в виду, что не может нигде поселиться, не может нигде жить. Он скитаться с скитанием.
Нету покоя, значит.
Нету покоя. И когда приходит Каин к Творцу, обращается к Творцу, Говорит, разве мой грех слишком большой, чтобы его нести? Спрашивает в 13 предложении. Что теперь в 13 следующее предложение? Годла войнами носой. Или можно сказать, как обычное предложение, мой грех слишком большой, чтобы его нести. Или же вопрос, разве мой грех слишком большой, Творец, для того, чтобы его нести? Имеется в виду, спрашивает Каин. Ты, Творец, несешь грехи всего мира. Так мой грех ты не можешь нести? Ну а Каин все-таки спрашивает, объясняет нам Медреш, что ты, Творец, написал в твоей Торе, зная, что будет сказано в пророках Мика, 7, 1, 18 предложение, кто, как ты, Творец, который прощает беззаконие и не обращающий внимания на проступки? Носа овен в ойвер алпеша. Так я прошу тебя, Творец, чтобы ты простил мой грех, потому что он очень большой. Имеется в виду, что кто может простить такой большой грех? Только тот, кто очень большой, самый большой, может только простить самый такой большой грех. И Творец прощает наполовину этот грех. Из-за того, что Каин раскаялся и молился. Или есть другой медреш, который спрашивает, если это было раскаяние, или это была молитва. Вопрос, что это было?
Ну, можно ли и нужно ли прощать такой грех? Вот в чем проблема. Потому что, может, и нельзя прощать такой грех.
О, бомба вопрос. Когда Адам, отец Каина, спросил, что произошло после того, как ты обратился к Творцу за прощением. И Каин сказал, Творец меня простил наполовину. Как мы это видим? Потому что раньше было сказано, что он будет скитаться скитанием. Ванград, Ванграта. А следующее, 4-16 предложение, сказано, «Ваейшев беэрец нойт». Он поселился в земле скитания. Слышите? То есть он все-таки скитался, но он поселился. То есть Творец забрал одно из этих двух слов. Раньше было сказано «но вноит», он будет скитаться скитанием. А сейчас сказано, он поселился в земле, только одно слово «ноит». Одно из этих двух слов, скитание, скитание, Творец забрал. Слово «нод». Я взял только слово «вонод». Только одно скитание. Говорит Адам, такая сила раскаяния, и я не знал, и начал плакать. И в этот момент пел песню субботнего дня. Что значит песня субботнего дня? Потому что в конце концов будет воскрешение мертвых. И тогда те крови, которые пролил Каин на все поколения, встанут. Тогда будет искупление этого греха. И Адам, который принес смерть цивилизациям, всем поколениям, Адам, в конце концов, из-за того, что все будут жить вечно, те, кто достоится, так его грех будет искуплен. Он раньше принес смерть в мир, а сейчас не будет смерти в Шаббас. Имеется в виду эпоха года 6000. Мы приближаемся к этому Шаббасу, вечному грядущему миру. Есть разные понятия в грядущем мире. Одно из понятий. Так получается, что Адам запел песню. Мизмор Шир Йом ха-Шаббас, который царь Давид, в конце концов, записал, имея вдохновение, которое мы говорим на Шаббас. Видим, какая непременная сила молитвы. Вопрос, это ли была молитва, или это было раскаяние. Медреш здесь говорит, что это молитва наполовину прощает грех. И говорит Медреш в другом месте, в Брейшис, что если бы Каин остался и не отвернулся. Потому что сказано, что в псуке сказано, что Каин отвернулся. В Ритмедриш это кто-то, кто берет, например, кусок мяса со стола и убегает. Если бы он остался и не отвернулся, он получил бы полное раскаяние. И вопрос был, если молитва делает половину или 100%, если раскаяние делает половину или 100%, мы не видим, что только делает 50%, может быть, делать все 100%. Если бы он остался, было бы 100%, он бы не скитался бы, сразу полностью снял бы его наказание.
Он что, не дождался, пока Хашем...
Даст дополнительное прощение. Творец прощил наполовину, говорит Медреш, он отвернулся и ушел. Если бы он продолжал молиться, продолжал раскаиваться, он получил бы 100% прощение. Несмотря на то, что убил своего брата Хевела и пролил крови поколений. Другой пример, он говорит Медреш, из Хизкияу, царя Хизкияу. Мы посмотрим на Ишая, 38-й, первое предложение. мы видим, так сказал Творец, говорит пророк Ишая Хизкияу, скажи своему дому, что ты умрешь. Говорит Хизкияу, у меня есть традиция, даже когда меч на шее, не продолжает не сдаваться. Даже когда меч на шее, продолжает молиться. Повернулся сразу Хизкияу к стене. Что имеется в виду молиться? Начал молиться. Потому что самая лучшая концентрация, когда он молится у стены. Он ничего не видит вокруг себя. Полная концентрация. И он начал молиться. И Творец говорит ему, из Вазон Малохим, 25-6 предложение. Я услышал твою молитву. Я увидел твои слезы. Я вылечу тебя. Я добавлю 15 лет твоим дням. 15 лет. Царь Хизкия до этого был царем 14 лет. Творец ему дает больше, чем то, что он был царем. Больше, чем царство, которое он имел раньше. Творец ему простил на 100%. Он получил 100% или больше, плюс 14 лет и еще дополнительный год. Прощение Творца на 100%. Если мы посмотрим на то, что говорит царь Давид, 145-й псалм, 19-е предложение, желание тех, кто боятся Творца, Творец выполнит. Их плач Творец услышит. И Творец спасет их. И мы сейчас говорим насчет молитвы, которая необходима сейчас перед Рош ха-Шаной, чтобы сделать раскаяние, и чтобы в Рош ха-Шана мы не раскаиваемся, мы в Рош ха-Шана принимаем на себя ярмо небес. Потому что на судный день происходит суд. Так мы не говорим наши грехи в суде. Мы говорим сейчас наши грехи и раскаиваемся, не говорим другим, Творцу говорим, просим прощения за наши грехи. Опять же, возвращаясь к этому предложению, что это заповедь, и камыцва хазоис, это мыцва, которую я вам повелел сегодня, не спрятана от вас и недалека от вас. Так интересно, что когда мы приходим учить Тору, время благословения до изучения Торы, рилы должны были посылать благословение после изучения Торы. Так говорит Марцу, что благословение, которое мы говорим до изучения Торы, дает силу награды, которые мы получаем за изучение Торы. Из-за того, что мы создали благословение на изучение Торы, мы знаем, что храм был разрушен из-за того, что мы не говорили благословение перед учебой Торы. То есть мы считаем Тора так, наука, интересная вещь. Кому-то нравится физика, астрономия, а кому-то Тора интересна тоже. Он так он изучает также время Торы, ему интересно. Так если это просто наука, тогда это ничего не делает. И храм был разрушен. Но если он понимает, что это божественно, что каждое слово Торы это от Творца, это имя Творца. Как сказано, когда вы произнесете мое имя, я благословлю вас. Так когда мы произносим имена Творца, тем, что мы читаем слова, которые Творец написал в Торе, каждое слово Творца это его имя.
Каждая буква.
То мы тогда мы получаем благословение. Из-за чего? Из-за того, что мы благословили, перед тем, как мы учили, мы дали, сделали благословение, сказать, что это все от Творца. Это не просто наука, а это Творец, который нам дал каждый из этих букв, каждый из этих строчек, из этих слов. Это все от Творца. Это небесное благословение. Это то, что держит весь мир. Это то, что хотели ангелы, которые они не получили, которые Творец дал нам, еврейскому народу. Когда мы это понимаем, и мы учим во имя Творца и во имя Торы, Тору, тогда мы получаем благословение, и тогда Тора имеет свой эффект. Так если мы посмотрим на 119-й псалм, 12-е предложение, «Борох ату Ашем», а потом сказал, «Ламдэйню хукехо», «Благословен ты Творец, который учит меня Тору, что я должен сказать благословение до учебы Торы». А иначе зачем сказано, «Благословен ты Творец, который учит меня свою Тору», имеется до того, как ты мне учишь свою Тору, я должен сказать благословение, «Благословен ты Творец». А Моше Рабейну, когда научил, выучил весь еврейский народ Тору, сказал благословение, как сказано в 33-м перике, первое и второе предложение. Это благословение, которое Моше, человек Творца, благословил, когда Творец спустился на гору Синай. Да? Так до этого сказано, Моше Рабейну сказал благословение, после того, как он научил еврейский народ Тору. После того, как научил Тору, должен сказать благословение. Видимо, есть благословение в конце. Или в законе выводится это по-другому. Если на хлеб, нужно сказать в конце благословения, после того, как я покушал хлеб, и это физическая вещь, то, конечно же, на Тору, которая духовная вещь, я должен сказать в конце благословения. Если Творец сказал в еврейском народе, если вы будете говорить благословение на Тору, я буду благословлять вас. Как сказано в Шмой, 21-21 предложение, там, где мое имя будет произнесено, Я туда приду и благословлю вас. Выкол хамока мэшер аскер эшми. В любом месте, где вы произнесете мое имя. А вся Тора — это имена Творца.
Вся
Тора. Продолжается любое место, где вы учите Тору, где разрешено учить Тору. Я туда спущусь, и я вам дам благословение.
Сейчас мы имеем благословение.
Да. Да. Англия, он сейчас, Творец спустился здесь, находится, представляете, и Творец нас всех благословляет. Mm-hmm. Да. Так Творец говорит, ты бы сказал, что цель на Тору, мы благословили себя. Как сказано, через меня, имеется в виду через Творца, и также имеется в виду через Тору, ваши дни будут увеличены, и Творец добавит вам жизнь, вам добавит годы, говорит Мишли, царь Соломон. 9, 1, 11 предложение. Через меня умножатся ваши дни и прибавятся к вам годы жизни. Творец говорит, я вам дал Тору только для вашего бенефита. Потому что ангелы, служители, хотели Торы для себя, но она была скрыта от них. Если мы смотрим на Иов, 21 предложение. Как сказано, она была скрыта от всех глаз всех живых. Колхай, говорит Иов. Кто такой Колхай? Кто все живые?
Ангелы.
Ангелы также называются Хайос. Есть ангелы. Хайос. Даже от Хайос была скрыта Тора. От всех живых.
А мы раскрываем.
Мои дети, говорит Творец, от ангелов-служителей. Тора скрыта, от вас она не скрыта. И поэтому Творец говорит, Моше Рабейну, говорит слова Творца, потому что это заповедь, хамецва хазойс, который я вам повелел сегодня, не скрыта от вас. Возвращаемся, 30-й, 1-й, 11-й предложение, наша дневная глава. Ки хамецва хазойс, ашер анохима цавхога йом, ло нивлазгим имхо. В лови хой каки, она не скрыта от вас, это мецва Тора, недалеко от вас. От кого она, да, скрыта? От ангелов даже она скрыта. От их народов, конечно же, она скрыта. Можно посмотреть на предложение, которое сказал царь Соломон, 24, 1, 7 предложение в Мишлей. Глупец! Для глупца мудрость слишком высока. Он не раскроет свой рот, пусты свои врата, во вратах. Как понять то, что сказал царь Соломон? Для глупца мудрость слишком высока. Свои усты он не раскроет у ворот. Бей кто, какие врата? Скажем, синагога. Заходит глупец в синагогу. Что значит глупец? Не проблема, что он глупец. Проблема остаться глупцом. Он заходит в синагогу. И там учат Тору. Говорят слова Талмуда, скажем. А он ничего не знает, не понимает. Что они здесь говорят? Ему даже стыдно. И он не может добавить их к разговору. И также можно понять. Он заходит в синагогу. Мы люди учат Тору. Говорит, как можно достичь этот уровень Торы? Он говорит, есть письменная Тора. Вот начни учить письменную Тору. Потом есть устная Тора, Талмуд. Потом законы. А потом Агадата. Но скрытые вещи в Торе. Он это слышит. Говорит, когда у меня будет время все это выучить? И уходит. Так вот что имеется в виду. Он не раскроет ворот у ворот. Потому что он уходит. Поэтому он глупец. Как Бияна сказал, это можно сравнить с буханкой хлеба, которая висит на веревке в воздухе. И кто-то смотрит на эту буханку хлеба и говорит, как мне достать? Невозможно мне достать эту буханку хлеба. Глупец. А есть мудрый человек. Он говорит, слушай, кто-то что ее повесил, так значит я смогу ее достать, так же, как он ее повесил. Берет лестницу, берет палку и снимает буханку хлеба. Точно так же и с Торой. Кто-то учит одну главу за другой главой постоянно. В конце концов, выучит всю Тору. Так интересно, мимхо. Это мицва не скрыта от вас, мимхо. Имеется в виду также мимхо и за вас. Если она скрыта, знаете, закон она скрыта, и за вас она скрыта.
Как это, какой шорош там, мимхо, почему это...
Мем это от.
Да.
Хо это вы. От вас.
От вас, мимхо.
Она не скрыта от вас. Или же можно понять это слово?
Как Моше получил Тору, тогда он это сказал, правильно, что теперь это близко?
Да, Творец, Моше Рабейну, 13 перек здесь, 11 предложение в этой недельной главе. И камыс выказывай, зашир на химица в кокайом. Ло не влай с химимхо, она недалека, она не скрыта от вас.
Unbelievable. От ангелов она была скрыта.
От вас она не скрыта.
От нас не скрыта.
Так что значит и за, и от вас, так же и за вас.
Ангелов.
Мимхо, можно так, мхо это вы, а мем это из-за, не только от вас, а также из-за вас. Если она скрыта, из-за вас она скрыта. Не потому, что Творец ее скрывает от вас. Садитесь учить историю, она не будет скрыта. Говорит царь Соломон в Мишле 4-5, 22 предложение, потому что это жизнь для того, кто находит ее. Это лечение для его тела. Как понять, они слова жизни для тех, кто их находит? Что это имеет в виду? Для тех, кто их находит? Мойцейхем? Мойциен? Кто-то их произносит. Это выразление жизни для тех, кто произносит слова Торы. Если человек читает Тору про себя, это не имеет тот же самый эффект, когда он читает вслух слова Торы. Это те, кто их находит, то же самое слово произносит.
Шепотом, да?
Да.
Должен слышать.
Также он их находит, мы сказали, произносит, он их произносит для других, чтобы другие это слышали. Она раскрывает Тору для других, находит, произносит для других. Да это значит, чтобы другие нашли эту Тору. О, тогда это слова жизни. Несколько объяснений. Одно объяснение для него на персональном уровне. Он их произносит, это уже благословение, это уже жизнь для него. Другое объяснение, дело так, чтобы другие тоже взяли Тору, о, тогда это благословение, это жизнь для него. Или же можно понять, мамци, кто-то их находит, лимойцейхем, слово выжать, выжимает, это слово мамци, кто-то их выжимает до последней капли. То есть он учит Тору глубоко, до последней капли заходит в Тору, выжимает ее, о, тогда это слова жизни. Также сказано, вся эта мицва, которая поменяется, вся Тора, тихлей, кол, тихлей, пока что не закончит. То есть, когда это является жизнью для него, когда он закончил эту заповедь, закончил всю Тору, закончил всю мицву. Как мы говорили, сказал Раби Хия бар Аба, тот начал мицву, но не закончил эту мицву, в конце концов может похоронить, не дай Бог, свою жену и детей. И мы, если он не закончит, мы видим это из Иуды, который хотел спасти своего брата.
Значит, не закончил. Мы же говорим, учим.
Давайте мы мыцву какую-то. Давайте, потому что сказано, вся мыцва. Мы объяснили, вся мыцва имеется в виду Тора. А сейчас мы просто говорим, вся мыцва. Почему называется вся мыцва? Предложение. 11 предложений.
Можете привести пример.
Колхам. Сейчас мы скажем насчет Иуды. Колхам мыцва казоис. Вся эта мыцва. Почему называется вся эта мыцва? Мыцва нужно полностью ее сделать. Закончить ее нужно. Например, Иуда хочет спасти своего брата Йосефа. Братья хотят продать Йосефа. Иуда хочет спасти Йосефа. Говорит Иуда, давайте не будем убивать нашего брата, он же наш брат. Продадим его Ишмаэлем. Братья слушаются. Почему? Потому что над ними Иуда царь. И продают его Ишмаэлем. Так если бы Иуда сказал, не убивать Йосефа, наш брат, вернуть его обратно к отцу. Если Иуда, царь, разве братья не послушались бы царя? Приводится, почему братья не убили, а продали Йосефа? Потому что Иуда царь над ними. Послушались царя. Так знаете что? Пусть Иуда скажет, разве царь, вернем его обратно отцу. Тогда это он закончил мецву. А раз он не закончил эту мецву и продали Йосефа, что произошло? Сразу же Тора приходит на ситуацию с Иуда и Тамари. Вдруг обрывается глава, и приходит ситуация Иуда и Тамар. Сказано, жена Иуды умерла, и вот вас также сына умерли, потому что они проливали свое семя, они умерли. Но также нельзя это забрать от того, что Иуда не закончил мицву, поэтому также из-за этого умерли его два сына. Да, они проливали свое семя, смертная казнь, но он не закончил свою мицву. Спасти Йосефа. Сказал, предать Йосефа Ишмаилим.
Но говорят, что это дизайн Хашема.
Конечно, дизайн Хашема.
Иначе бы...
Чтобы вы были славяны. Говорит нам Медреш, если бы Иуда сказал вернуть обратно, он бы вернул бы, братья бы вернули бы обратно брата к отцу. А из-за почему умерла его жена и два сына? Почему он пошел к Тамар? Конечно, это все дизайн Творца. Конечно, из-за этого отношения Иуда и Тамар выходит Маши. Почему это случилось? Из-за решений, которые Иуда сделал. Конечно, все это план Творца, но это его решение. Никто от него не может забрать свободу выбора. И он потерял жену, потерял двух сыновей. Кто-то начинает, мицву не заканчивает. А кому записывается мицва? Тому, кто заканчивает эту мицву. Если мы посмотрим на кости Йосефа, который вынес Моше Рабейну, а кто занес кости Йосефа в Израиль? Не Моше Рабейну, Моше Рабейну сам не мог зайти. Еврейский народ занес кости Йосефа и похоронили их в Шхеме. Так же, как и братья похитили Йосефа из Шхема, как сосуд. Так врач говорит, хотя бы вернуть его обратно этот сосуд в Шхем. Так его похоронили в Шхеме. Так засчитывается, что это евреи вынесли кости Йосефа из Египта, когда евреи искали золото и серебро, а Моше Рабейну, кто-то искал кости Йосефа, и Моше Рабейну его вынес. Говорит Тора, евреи вынесли. Что значит евреи вынесли? Моше вынес? Нет. Он не закончил мицву. А тот-то закончил, евреи закончили, мы похоронили еврейский народ. Им засчитывается, что они его вынесли. Возвращаясь обратно к нашему предложению. Вся эта мицва, которую Творец нам повелел,
но он закончил мицву в каком-то смысле. Он его спас.
Он его спас от смерти.
Да.
Но вся идея была вернуть его отцу. Так мы говорим, что вся эта мицва. Творец говорит нам, если вы будете учить Тору, то тогда вы сделаете мицву для моего мира. То, что мы учим Тору, это мицва.
Да. Написано, что мы строим замки.
Мы делаем мицву сейчас для Творца. Для мира Творца. Потому что если бы не изучение Торы, мир бы разрушился. Пошел бы обратно в тоу-во, как он был в самом начале. Поэтому сказано, это мицва. Мицва, мы что же мы делаем? Это мицва. Мы учим Тору, мы делаем мицву. Мицва, по-простому, это доброе дело, хорошее дело. Это на kindness мы делаем.
Я просто думаю, ну кто мы такие? Мы, наше тело это плоть, все. И нам такое дано через Тору устроить там... дворцы.
Потому что мы имеем в себе святую душу, часть Творца.
Да.
Так поэтому можно сравнить Тору с жемчужиной, которую царь дает своему близкому товарищу. И говорит, слушай, у меня нет такой другой жемчужины. Храни ее, потому что если ты потеряешь ее, у меня нет другой. И ты не сможешь ее восстановить. И у меня нет ничего другого тебе дать, такой какую-то жемчужину.
Да.
Так это есть Тора. Так получается, тот, кто хранит Тору, выполняет Тору. Он делает доброе дело для себя и для того, кто ему дал Тору. Он для Творца, получается, тоже. Творец ему царь говорит, храни ее. Если ты потеряешь, не будешь ее хранить. И я не могу ее заменить. У меня нет ничего другого такого. И ты не сможешь такое восстановить. У тебя ничего такого нету. Храни ее, выполняй ее. Если ты будешь соблюдать Тору, не только для себя ты делаешь доброту. Это цдока, когда мы делаем, учим Тору, выполняем Тору, мы делаем цдоку для себя. Мы делаем милосердие для себя. Но билват, не только билват. Это алай, вел азмехем, это для себя и для меня. Вы делаете цдоку. Билват только. Не только для вас, а для меня и для вас вы делаете доброе дело. Цдоку. Для всего мира. Следующее предложение, если мы посмотрим немножко дальше, в этой же недельной главе мы только что посмотрели 11 предложение, разобрали это предложение, все слова. И сейчас посмотрим на 12 предложение.
Да.
Сказано, что это Тора, это заповедь сказано, она не на небесах. Что имеется в виду? Если бы кто-то сказал бы, что может быть в будущем придет другой Мойша. Вот был Моше Рабейну, он нам дал Тору, спустил с небес. Может быть, что-то осталось от Торы, что он не спустил. Придет другой Моше и спустит то, что Моше Рабейну не спустил. Но такого никогда не будет.
Вот.
Тора не осталась на небесах. Фрец говорит, это заповедь Торы, она не на небесах. Нету Нового Завета. Нету понятия такого, что есть что-то, что не спустилось с небес. Вся Тора, которая есть, Творец ее всю дал через Моше Рабейну еврейскому народу. Она не на небесах уже. Другое объяснение, говорит Раби Ханина. Тора была дана со всеми инструментами ремесла. Имеется в виду, каждому ремесленнику нужны инструменты. Тогда кто-то учит Тору, ему нужны свои инструменты. Да. Какие его инструменты? Скромность. Честность. Это инструменты, чтобы приобрести Торы. Правдивость. Как можно приобрести Тору?
Правда.
Скромностью, правдивостью, честностью. Мы посмотрим Пиркей Авот, 49 атрибутов, как приобрести Тору. Это не осталось в небесах. Эти все атрибуты здесь. Можно все это взять. Все атрибуты.
Скромность это Моше Рабейну. Это...
Самый скромный из всех Моше Рабейну.
Да. И у нас это есть.
Надо работать над этими атрибутами, но это возможно. Да. Другое объяснение. Тора не на небесах. Она не с астрономами. Этот человек будет изучать астрономию. Смотреть на небеса. У него не будет времени учить Тору. Она не там. Не учите небеса, чтобы взять Тору. Там вы ее не найдете. Нету времени для астрономии, если вы хотите взять Тору.
Да.
Мы знаем Шмуэл, великий мудрец Талмуда. Знал астрономию, сказано, он знал пути планет, так же, как тропинки на Ордоре.
Шмуэл
был всегда свой. Раб Шмуэл.
Пророк?
Нет.
Другой.
Амора.
Окей.
Амора Шмуэл.
Я это вопрос.
Так, говорит Шмуэл, сказано про Шмуэл, что он знал он знал пути планеты, а также тропинки своих улиц. Знаете, как он знал хорошо астрономию? Потому что Шмуэл говорит, я это учил, когда я не мог учить Тору. Там в туалете, там нельзя учить Тору. Там тогда он учил и медицину, и астрологию. Другое объяснение, что она не на небесах. Так где же она? Мой Шребейн, вы мне говорите, что она не на небесах. Она не за морем, так где же Тора? Говорит, мой Шребейн, она в очень близком для вас месте. В вашем сердце, в ваших устах. Только произнесите ее, говорите Тору. А там и Тора. Говорите ее. Учите Тору, как ее учить? Надо произносить. Говорите ее. Как сказано, вышинатвала ванаха видибарта бом. Говорите о словах Торы. Царь Соломон сказал 7 вещей насчет ленивого человека. Мы знаем известные вещи, Пиркей Авос говорит насчет льва, он в другом городе, мой раввин пришел, тут может быть он в другом городе, там лев, но он уже в этом городе лев, он уже на твоей улице лев, в твоем доме лев, дверь закрыта. И целое дело насчет ленивого человека. Он уже в твоей комнате, дайте мне спать. Но мой Шребейн сказал больше одной фразой. Это слишком, она близко к вам. Вашу рту в вашем сердце выполнять ее. Она не просто в вашем сердце, в вашем рту, а выполнять ее. Это ленивый человек, о котором царь Соломон говорил 7 вещей. А про его лень. Так мой Шребейн сказал одной фразой. Она не за морями, Тора. Она не в небесах. Она очень близко к вам. Выполнять ее. Учить ее. Произносить ее. Так к чему же можно сравнить Тору? Можно сравнить ее с дочкой царя. Никто ее не знал. Царь я всегда держал в дворце. Никто ее никогда не видел. Но был один очень любимый для царя человек. И когда он приходил, царь уводил свою дочь, она стояла. И сказал царь своему близкому другу, смотри, как ты для меня дорог. Мою дочь никто не видит. Но когда ты приходишь, она всегда здесь стоит. Творец говорит нам, еврейский народ, как вы для меня любимы, дороги. Никто в моем дворце не знает мою Тору. Я никому ее не дал. Она скрыта от глаз всех живых, как сказал Иов, всех живых, имеется даже от ангелов. Но для вас, еврейский народ, Тора не спрятана от вас. Наоборот, это близко к вам выполнять ее. Поэтому и дети, говорит Творец, если вы видите, хотите, чтобы слова Торы были близко для вас, тогда я буду называть вас как близкие ко мне.
Я думаю, что это для Роша Шана хорошо.
Вы хотите, поэтому всегда
так
глава это. Если вы хотите, мы должны прийти близко к дворцу.
И
внутреннему.
Мы поэтому должны хотеть.
Так если вы, о, так если вы, мои дети, делаем так, чтобы мои слова, Тора была близко к вам, так я тогда буду называть вас, те, кто близкие ко мне. Как говорит царь Давид, 148 псалом 14 предложение, дети еврейского народа, имеется весь еврейский народ, это его самые близкие, Ливней Исраэль, Ам Кроева. Халлелуйя.